Глава 9. Пишу вам, отцы. Сердце мудрого знает устав. Очень важно познать не только время для дел Божьих, но и каким образом Бог хочет и планирует действовать в той или другой ситуации. Вот первый библейский пример. Народ израильский согрешил и отступил от Бога, за что Господь отдал его во власть его врагов. Но когда они смирились перед Господом, покаялись и воззвали к Нему о спасении, Он услышал их молитвы и начал действовать для их спасения. В этом случае Господь избрал Гедеона, скромного молодого человека из бедного племени и простой израильской семьи. Смотрите 6, 7, 8 главы в книге Судей. Он повелел юноше идти и избавить Израиль от пленивших его врагов. Гедеон объявил мобилизацию и собрал 32 тысячи воинов. По сравнению с армией врага, их было совсем немного. Мадианитяне же и амаликитяне и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много их было, как песку на берегу моря. Говорится в книге Судей, 7 глава, 12 стих. Бог же сказал Гедеону, что не может дать им победу, потому что армия у него слишком большая. По-человечески это выглядело как насмешка. Но читающий людские сердца, как открытую книгу, и знающий все будущее, объяснил недоумевающему Гедеону: «Народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: моя рука спасла меня». Как интересно. С точки зрения человеческой мудрости и опыта, у Гедеона была очень маленькая армия, чтобы ввязываться в сражение и рассчитывать на победу. С точки зрения Бога, их было слишком много, чтобы Бог начал сверхъестественно действовать. Господь повелевает Гедеону сделать отбор воинов, в результате которого у него осталось 300 человек. И еще, Господь вооружил их не каким-то сверхоружием, а светильниками, горшками и трубами. В результате победа была ошеломляющей и полной. Израиль освобожден. Итак, для победы нужно было 300 человек, светильники, горшки и трубы. Какой заслуженный военачальник! По своей человеческой мудрости и опыту в подобной ситуации пришел бы к такому решению. Как нередко мы, христиане, собираем по крупицам весь исторический опыт мирового христианства, присоединяем туда же все полезные достижения обычной человеческой мудрости и строим видение, стратегии и планы, а затем мобилизуем все имеющиеся у нас ресурсы для самых великих из наших планов и в результате получаем почти ничего или совсем ничего, если только способны честно и реально оценить плоды всех этих наших усилий. Познание Бога – это познание Его путей для конкретных жизненных ситуаций. Это ясное разумение того, как он хочет и намеревается действовать в той или другой ситуации. И, конечно, смирение и покорность его планам, какими бы удивительными ни казались они нам, исходя из нашего знания, опыта и человеческой мудрости. Второй библейский пример – сражение Давида с Голиафом. Когда Давид согласовал с царем Саулом свое намерение вступить в единоборство с Голиафом, поносящим имя святого и всемогущего Бога Израиля, царь дал ему для сражения свои воинские доспехи, самые лучшие по качеству из всего, что на это время имели израильтяне. Давид одел их и начал ходить. Ходил и понял, что не сможет в них успешно вступить в сражение и победить, а потому снял доспехи, взял свою пастушескую сумку, пращу, выбрал 5 гладких камней из ручья и выступил против Голиафа и победил врага, вонзив ему камень в лоб. Царские доспехи сковывали Давида, ограничивали его действия и тем самым делали невозможной победу. Важна победа, а не вооружение. Если мы сосредоточимся на вооружении, можем упустить победу. Царские доспехи требуют немалых затрат сил только для того, чтобы носить их. А сколько силы еще нужно, чтобы действовать в них свободно во время битвы? Подобная ситуация нередко случается среди христиан. Некоторые вооружаются развитыми организационными структурами, дорогими материальными ценностями, высококачественным и профессиональным оборудованием и аппаратурой и многим другим. А потом все это требует немалых средств, сил и прочих ресурсов только для того, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. И уже нет сил достигать целей, ради которых все это делалось. Я не исповедую крайние точки зрения. Для кого-то воля Божья в том, чтобы построить замечательный храм, подобно Соломону. Кто-то должен восстановить развалины Иерусалима, подобно Неемии. Кому-то дано задание устроить Божью духовную армию для отвоевания территории дьявола, подобно Давиду во время его царствования над Израилем. Я говорю о том, что духовная зрелость отцов позволяет им различать и понимать, каким образом Бог хочет действовать через своих людей в конкретной ситуации. Третий библейский пример взят из Нового Завета. Апостол Павел соответствовал духовному уровню отца, о чем он писал Коринфянам: «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4 глава 15 стих. Когда он проповедовал Евангелие в Ареопаге в Афинах, то апеллировал к обнаруженному у них жертвеннику неведомому Богу, цитировал их поэтов, открывал им Евангелие Иисуса Христа, основываясь на понятной для всех язычников концепции сотворения мира Богом. Но когда он пришел для проповеди в Коринф, то занял совершенно противоположную позицию. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, потому что я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». 1 Коринфянам 2 глава с 1 по 5 стих. Коринфяне были горды своими способностями, интеллектом, знаниями и достижениями, и гордость самими собою пышно цвела в их жизни. Если, проповедуя Евангелие, тут же подкармливать их гордость, апеллировать к их разуму и знаниям, то у них в разуме, сердце и жизни будет формироваться искаженное учение Иисуса Христа, в котором будет очень много места человеческим амбициям в противовес оригинальному учению Христа, основанному на смирении перед Богом и друг перед другом. Гордость признается в христианстве первым смертным грехом. Именно гордость из Херувима, сына Зари, сделала дьявола восставшего против Бога. Будучи духовным отцом, апостол Павел занял духовно зрелую позицию в своем служении в Коринфе, чтобы к минимуму свести возможность искажения Божьего Слова при принятии его этими конкретными людьми. Бывает, что для достижения своих целей в человеческой истории Господь пользуется всеми имеющимися у людей ресурсами, всем тем, что Он Сам дал им по огромной доброте к Своему творению. Но бывает, Бог откладывает все наше что-либо значащее человеческое в сторону, берет самое слабое, никому неизвестное и осуществляет через него свои замечательные и чудесные планы. А между этими, бывает, случается весь огромный спектр различных вариантов удивительных и замечательных Божьих действий на земле. Кто, как мудрый? И кто понимает значение вещей? Экклезиаста, 8 глава, 1 стих. Именно об этом говорит Соломон. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Экклезиаста, 8 глава, 5-6 стих. Слово «устав» в этом контексте означает способ и порядок совершения конкретного дела, который в это время и в этой ситуации определил для него Творец всего существующего. Это касается и земных, и духовных вещей.